Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 19 часов по московскому времени. У микрофона Валентин Барышников. Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит нам в неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Это военная операция мирового сообщества против сил ливийского лидера Муаммара Каддафи. Преодоление последствий землетрясения цунами в Японии, свидетельство местной жительницы. Седьмые ходорковские чтения, земельные выборы в Германии, час земли и день воды, начало чемпионата Формулы-1. Программа «Время свободы», план на неделю, 21-27 марта, 12-я неделя 2011 года. Здравствуйте. У микрофона Валентин Барышников. Внимание всего мира обращено на Ливию и будет обращено еще долго, уж наступающую неделю точно. Международные силы наносят авиаудары по военной инфраструктуре Ливии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН о защите ливийского мирного населения. Накануне, после ударов французской авиации по бронетехнике, войска многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи прекратили штурм оплота антиправительственных сил города Бенгази. Однако сегодня, по поступающим данным, войска Каддафи заняли город Мисрату. Режим Каддафи заявляет о гибели мирного населения от ударов международных сил, и Лига арабских государств, выступавшая за резолюцию ООН, в воскресенье подвергла страны Запада критике за авиаудары по Ливии. О том, какова военная тактика международных сил, я поговорил с военным экспертом Александром Гольцем.
Они действуют по стандартному сценарию, который мы наблюдаем уже последние 20 лет. Создать бесполетную для противника зону, это же по-другому называется обеспечение полного боевого господства в воздухе. Действуют по опробированному во время войны на Балканах, в Ираке и Афганистане сценарию. Первым делом уничтожаются установки ПВО противника. В случае Ливии это до 8 дивизионов комплекса С-200. Первый удар наносили томагавки американские с подводных лодок и наземных кораблей. Второй удар – это самолеты Б-2 нанесли по авиационным базам. И здесь цель не только и не столько уничтожить самолеты, которые могут быть в укрытии, а сделать взлетное поле непригодным для того, чтобы самолеты взлетали. Этого достаточно. Теперь самолеты коалиции, прежде всего французские «Миражи» и британские «Торнадо», будут патрулировать воздушное пространство, уничтожая любую технику, которая будет двигаться на восток в сторону Бенгази. По опыту, опять-таки, операции на Балканах и в Афганистане, они будут бомбить противника до тех пор, пока у сил Каддафи не разовьется то, что американские военные психологи называют боевой шизофренией, когда кажется, что самолет охотится персонально за тобой. Вот тогда люди бросают оружие и бегут. У афганских талибов войско, которое, я подозреваю, куда более было мотивировано, чем войско Каддафи, это заняло 3 недели.
Могут ли что-то противопоставить войска Каддафи международным силам? Ответные контрмеры, может быть, не симметричны. Вот, например, сообщается о наступлении на город Мисрату.
Чем отличается нынешняя операция от тех, что были раньше, это отсутствием массированного авиационного обеспечения со стороны американцев. Они увели Enterprise от берегов Ливии, и, собственно говоря, патрулирование пока что ложится в основном на британские и французские силы. Вот для того, чтобы воспрепятствовать любым контрдействиям Каддафи, нужно все-таки иметь довольно плотное насыщение воздушного пространства боевыми самолетами стран коалиции. У меня нет ощущения, что такое насыщение произошло. А тогда возможны всякие неожиданности. Вот когда американцы полностью контролировали воздушное пространство Ирака, такой возможности не было, и попытки иракцев контратаковать пресекались в самом зародыше. Им не давали выдвинуться даже в район сосредоточения.
Насколько в такой ситуации можно не допустить жертв среди мирного населения от ударов международных сил? А надо сказать, что это имеет большое политическое значение, потому что, скажем, подобные жертвы могут лишить поддержки арабских стран, такие заявления уже поступают, и именно о таких жертвах сообщает постоянно Каддафи.
Ну, как мы понимаем, с Каддафи станет и самому организовать такие жертвы, если этого не будет. Ну, увы и ах. При всей точности современного оружия, конечно же, избежать жертв довольно сложно. Но, как показывает, например, иракская кампания, на этапе военной операции количество жертв, при том, что там наносили массированные удары томагавками, было минимальным.
Очевидно, что без участия повстанцев режим Каддафи просто под ударами бомб не может пасть. Соответственно, надо ли так понимать, что повстанцы должны участвовать активно в боевых действиях?
Ну, в общем, да, конечно. Циничные военные аналитики, когда они анализировали войну в Афганистане, они это назвали суррогатным войском. Обязательно на земле должны действовать какие-то силы, которые, ну, грубо говоря, занимают территорию, которую для тебя освободили в результате воздушной операции. Вот в Афганистане эту функцию выполняли войска Северного альянса. Поэтому я думаю, что, конечно же, от повстанцев потребуется немалая активность в ближайшее время.
Это был военный эксперт Александр Гольц. Мы продолжим обсуждать ситуацию в Ливии с международным обозревателем Радио Свободы Ириной Лагуниной. Она сейчас со мной в студии. Рядом. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Валентин.
Какие политические шаги может предпринять Каддафи, чтобы остановить операцию международных сил?
Ну, политических шагов, я бы сказала, мало, потому что, на самом деле, от него ожидают совершенно реальных военных шагов. А именно он может отвести войска, он может прекратить наступление, и он может как бы стационировать войска в казармах, прекратив их передвижение по дорогам. После этого, естественно, удары прекратятся, и, естественно, будет шаткое, хрупкое такое перемирие какое-то время, пока Каддафи дальше не начнет наступление, если это произойдет, пока этого не произошло, потому что я напомню, что сама цель, то есть как бы цель операции обеспечить прекращение огня, а не обеспечить смену режима в Ливии. Так что за Муаммаром Каддафи, естественно, никто отдельно гоняться не будет. Если это произойдет, если он отведет войска, то тогда возникнет вот такое вот достаточно длинное, может быть, очень затяжным, как бы взаимное сопротивление, не военное, двух частей Ливии по приблизительно той линии, которая существовала, ну, еще в итальянской Ливии и в принципе, в какой-то степени и во времена короля Идриса. Это две части Ливии, разделение между Триполитанией, где живет племя Каддафи, и Киренаикой со столицей Бенгази.
Ну вот из того, что говорил Александр Гольц, следовало, что вряд ли повстанцы, даже если остановится Каддафи, вряд ли остановится тогда повстанцы.
Ну, я думаю, что до этого пока еще, откровенно говоря, далеко. Во-первых, повстанцы достаточно серьезно разбиты были последнее время. Во-вторых, им надо где-то получить пополнение. То, что делал до сих пор Запад, не указывает на то, что они получат быстро пополнение от западных стран. Другое дело, что, может быть, пополнение придет из соседних стран по региону, включая, аналитики сегодня не исключали, например, такую страну, как Египет, которая вполне может помочь ливийским повстанцам и, по крайней мере, на данный момент помогает в какой-то степени политической. Вы же спросили о политических шагах Каддафи. Мне кажется, что в данный момент они весьма ограничены, потому что если посмотреть на регион, да, Лига арабских государств выступила с заявлением, что они против чрезмерного применения силы, поскольку могут пострадать мирные жители. Это естественное заявление.
Но, с другой стороны, Каддафи явно, он говорит о том, что погибли десятки людей в результате ударов. Он педалирует эту тему.
Да, естественно, потому что у него не остается другого варианта. Но и у арабской лиги тоже не остается другого варианта. Варианты, как сказать, что не надо, надо свести к минимуму количество жертв в ходе этой операции, и это рассчитано прежде всего на собственную аудиторию в арабских государствах, на упреждение возможного недовольства, если будет большое количество жертв. Но в целом арабская лига не поддержала Каддафи, в целом арабская лига на самом деле попросила ООН установить эту самую бесполетную зону. Это была их инициатива, это не была инициатива Запада. Так что арабская лига не поддержала. Африканские государства на данный момент тоже не видно никакой поддержки. Ну, может быть, мое мнение, потому что основные как бы приятели Каддафи уже предстали перед международным правосудием. Это и Чарльз Тейлор, и Сьерра-Леонский Бемба. Так что, в общем, у него поддержки не очень мало осталось в Африке, и немного конфликтов сейчас в Африке, за исключением Судана, где действительно идет настоящий конфликт. А Каддафи делал всегда свое имя на поддержке каких-то местных князей или местных военных воротил в странах, где именно идут конфликты.
Ну и в заключение, коротко, если можно, есть довольно циничное высказывание военного теоретика Клаузевица о том, что война – это продолжение политики иными средствами. И сейчас новый военный баланс, который создастся в Ливии, будет должен создать некую новую политическую ситуацию. Какова она будет?
Пока о политической ситуации, откровенно говоря, Валентин, сложно говорить, потому что мы имеем дело со многими неизвестными. Пока еще даже контуры военной операции до конца определить невозможно. На самом деле, будет ли вот это вот шаткое перемирие, о котором я говорила, пойдет ли дальше Каддафи и потребует ли это большего вызова со стороны западных стран, будет ли смена режима или не будет смены режима, это все пока неизвестно. И самое главное, что неизвестно, потребуется ли наземная операция сейчас. Как, впрочем, в случае с Косово, все говорили, что никакой наземной операции никогда не будет. В результате все-таки она была, но, Валентин, она была через 80 дней после авиаударов, так что авиаудары могут тянуться очень долго.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что со мной в студии была международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. События в Ливии несколько потеснили с первых полос мировых СМИ другую тему – последствия сильнейшего землетрясения и цунами в Японии. Ведутся восстановительные работы на атомной электростанции Фукусима-Даичи, откуда произошла сильнейшая утечка радиоактивных веществ. Жертвами землетрясения и цунами по последним данным стали свыше 8 тысяч человек, 12 тысяч и даже больше числятся пропавшими без вести. О ситуации в Японии я поговорил с многолетней жительницей этой страны Ириной Колесниковой. Она живет под Токио. И первый вопрос, который я ей задал, был вопрос о том, чем отличается нынешняя жизнь от прежней, которая была до стихийных катастроф, обрушившихся на Японию.
То самое первое, что бросается в глаза, отсутствие неоновой рекламы, которая в Токио везде-везде, на каждом углу, и теперь это все отключено. И даже, например, вот сейчас я стою рядом со Старбаксом, у Старбакса нет вывески, только внутри горит свет. Электричество мы экономим, эскалаторы у нас не ездят, лифты тоже, все ходят по лестницам.
Мой звонок застал вас в ожидании электрички, значит, электрички ходят.
На некоторых линиях уже полностью восстановили движение, а на некоторых где-то 70-80% от обычного. Большинство ходит по расписанию выходного дня.
Сейчас, по крайней мере, насколько кажется извне, главный вопрос – это вопрос радиации. Вы следите за сообщениями о том, что происходит на АЭС Фукусима, что найдены радиоактивные вещества в воде, пище?
Да, следим, конечно. У нас каждый день в телевизоре это все показывают. Соответственно, если что-то новое случилось, они об этом рапортуют. Сказали, что нашли в шпинате из префектуры Ибараки и в молоке из префектуры Фукусимы некоторое количество радиоактивных элементов. Но это все абсолютно не опасно для жизни, даже если это есть. Но правительство решило перестраховаться, поэтому это все, конечно, изымается из продажи.
На российском Дальнем Востоке люди покупают дозиметры, йодосодержащие препараты.
По крайней мере, у нас тут йод не выдают даже в Фукусиме еще никому. У нас сказали, что если будет действительно что-то превышено, то централизованно будут выдавать йодосодержащие препараты. Пока никому ничего не выдают. На самом деле, среди японцев паники нет совсем. Среди русских жителей, среди иностранцев, да, очень много кто паниковал. По крайней мере, я 4, по-моему, дня назад ездила продлять свои документы в иммиграционной службе. Там были огромные очереди, люди с 5 утра занимались, чтобы получить... У нас есть такая вещь, называется re-entry permission, то есть разрешение на въезд. Даже если у вас есть виза, все равно это разрешение нужно получать. И народ стоял за этими re-entry просто с 5 утра. Иммиграционная служба работали без обеда, сказали, будем даже до полуночи здесь, ну, всем выдадим, что делать. Но в основном 90% были китайцы. Я так поняла, что у них паника еще сильнее, чем на Дальнем Востоке в России.
Правильно ли я понимаю, что японцы доверяют тому, что говорят власти?
Да, конечно, все доверяют. То есть, ну, может быть, там они что-то не договаривают, но это не потому, что они что-то скрывают, а потому что, особенно в самом начале, было трудно действительно понять, что там происходит. Поэтому им нужно было какое-то время, я так понимаю, чтобы не выдавать как бы непроверенную информацию, проверить ее и потом уже выйти. Ну и, соответственно, то, что они нашли радиоактивные элементы в шпинате или в молоке, это в основном йод, 131-й, который радиоактивный, и они об этом говорят, но это, я думаю, что тоже помогает им доверять. Вроде как бы ничего не скрывают. Вначале они были какие-то растерянные такие, но сейчас вроде как-то пободрее все звучит.
У людей, которые вас окружают, нет ощущения подавленности, что все это будет продолжаться бесконечно? Землетрясение, цунами, радиоактивность?
Понимаете, про землетрясение у нас здесь ни у кого не бывает подавленности, потому что землетрясение у нас здесь происходит всегда и постоянно. Землетрясение для японцев – это абсолютно естественное состояние. Их особо никто не боится, к ним все привыкли. Другой вопрос, что, ну да, такие сильные бывают раз в 100 лет. Ну вот по поводу радиоактивности, вот всю эту неделю, да, у людей было как бы не паника, а такое вот предчувствие, как бы непонятно было, как бы это все завершится вот этим вот наихудшим сценарием, или они как-то все-таки выправят эту ситуацию. Ну, по крайней мере, сейчас вроде как все налаживается. А единственное, что мне кажется, что вот эта ситуация со светом и с тем, что нет продуктов, с тем, что бензин по 10-15 литров в руки надают, с тем, что риса нет. После войны только такое было. И все это продлится до середины лета, как минимум. Это, мне кажется, их слегка так обескураживает. Просто в Токио нет больших проблем. Вот там, на северо-востоке, там, конечно, совсем у людей беда-беда.
Но с АЭС есть чувство, что ситуация там улучшается.
Да, да. Но дело в том, что эту АЭС они все равно потеряли. Работать-то она не будет. Поэтому им нужно как-то экономить электроэнергию, пока они не найдут дополнительные какие-то варианты энергоснабжения.
Вы не думали о том, чтобы уехать из страны или на юг?
Я не думала. Мне мой муж предлагал отправить меня на юг или в Китай к друзьям, или в Москву. Но я сказала, что нет. В общем, я не вижу причин совершенно для того, чтобы куда-то уезжать. И потом я подозреваю, что людям нужна моя помощь. Мы пошли и записались волонтерами. Может быть, нас позовут. Может быть, от нас будет какая-то польза.
Волонтерами куда?
Они одно время искали переводчиков для спасателей. Может быть, какие-то вещи собирать. Может быть, еду для беженцев готовить. Может быть, там завалы раскапывать.
Еще вопрос, касающийся аварии на АЭС. В западных СМИ иногда появляются небольшие репортажи о людях, работающих на Фукусиме. Отзываются о них как о героях. Что говорят о них в Японии?
Да, японцы тоже считают их героями, да, там 50 человек, все знают, это те самые 50 человек-ликвидаторы. Ну, я не думаю, что у нас это будет масштабно, их будут чествовать. Ну, конечно, им какие-то награды дадут, может быть, они встретятся с императором, но народ им, конечно, ужасно благодарен. Все про них говорят, что настоящие герои. И пожарные сейчас, которые поехали из Осаки тоже продолжать тушить, это же все добровольцы в основном. Здесь все пожарные – это добровольцы, все, конечно, тоже ими гордятся.
Сообщается о сотнях тысяч беженцев. В Токио есть кто-то из этих людей?
В Токио они есть. В основном их размещают в храмах, в спортивных сооружениях, в школах. Сейчас каникулы как раз. Вот у нас в городе, в котором я живу, отсюда это рядом с Токио, 2 храма уже приняли беженцев. И в Токио Будакан, это большой спортивный комплекс, там сейчас тоже их начали расселять. Им стелят матрасики, спальные мешки, приносят еду, пока они там живут.
И в заключение вопрос. Насколько я понимаю, вы после интервью направляетесь на какое-то благотворительное мероприятие, которое вы сами устроили?
Ну, это устроила не лично я, это мои знакомые и друзья. Это обычный бар. Сегодня вся выручка, которая будет в этом баре собрана, будет отправлена в помощь жертвам землетрясения в Тохоку. Соответственно, все работают волонтерами, то есть и бармены работают бесплатно.
Это была жительница Японии Ирина Колесникова. И в завершение первой половины часа поговорим, наконец, о российских событиях предстоящей недели. Настроение в российском обществе, его состояние в предвыборный год будут обсуждаться 22 марта в Москве на конференции под названием «Российские альтернативы. Ходорковские чтения». Об этой конференции, о том, почему она так называется, рассказывает председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинский.
Идея ходорковских чтений возникла у нас, группа людей, представителей общественных организаций, ранней весной 2007 года. Ходорковский тогда находился в Чите, ему было только что предъявлено новое обвинение. И население как будто бы забыло о деле Ходорковского. И общество, погруженное в апатию, тоже мало думало на эту тему. И нам захотелось просто напомнить о Ходорковском, при этом не о Ходорковском, жестком человеке, права которого попираются. Об этом и без нас очень много говорили правозащитники. А о Ходорковском, который продолжает думать в камере за решеткой, продолжает писать, ему удается эти статьи публиковать. И в этих статьях ставится много важных и интересных проблем. И вот, думая об этих проблемах, о его судьбе, которая тоже перед нами поставила множество проблем отношения власти, общества, власти, бизнес, коррупция, бизнес-общество, независимость судопроизводства, мы решили провести конференцию. И конференцию мы назвали «Российская альтернатива. Ходорковские чтения». Их прошло уже 6. Сейчас на днях состоятся 7. Они несколько задержались, потому что всю вторую половину года мы, как и все остальные, следили за процессом над Ходорковским. Жили, знаете, в каком-то ожидании приговора. Но сейчас приговор состоялся, жесточайший. Он породил множество новых вопросов. И сейчас мы проводим эту новую конференцию. А в той фазе политического цикла, в который мы сейчас вступили, будет, как обычно, 3 сессии. Одна посвящена будет только что прошедшим мартовским региональным выборам. Что они значат? Открывают они какой-то нам свет на ближайшее будущее или не открывают? Другая сессия посвящена проблемам общества, что оно собой сегодня представляет. И третья сессия посвящена тому, что мы называем факторы нестабильности. Мы выделили особенности 3. Одну связано с экономической ситуацией в стране, другую с ростом того, что мы так условно называем национализмом, и третью с Кавказом. Кавказ как фактор нестабильности.
Мой вопрос сейчас к вам скорее как эксперту, который будет участвовать в этой конференции, а не как организатору. Среди тем конференции много говорится о нестабильности, и учитывая приговор по второму делу Ходорковского, есть ли у вас ощущение наступления времени нестабильности? Что-то меняется?
Да нет, я думаю, что время нестабильности по-своему наступило раньше. Сейчас она развивается. А что касается второго приговора по делу Ходорковского, то тут я могу сказать только свое личное суждение. Понимаете, дело Ходорковского – это знаковое дело режима. Может быть, самое знаковое из того, что произошло за последние десятилетия. Оно касается, конечно, не судьбы одного человека, а комплекса проблем всей страны. И я думаю, что и жестокий приговор не случайен. И мне кажется, что тут установилась такая зависимость. Пока Ходорковский остается в тюрьме, это значит, что старый режим, установившийся в 2000-е годы, этот режим и продолжает существовать. Если Ходорковский в какую-то минуту будет выпущен из тюрьмы, то это будет значить, что этот режим изменился.
Правильно ли я понимаю, что какие-то мероприятия проводились за пределами России в рамках Ходорковских чтений или какие-то мероприятия, которые ассоциируются с ними?
В принципе, кое-где уже и так, и без нашего особенно ведома, проходит тоже мероприятие под названием «Ходорковские чтения». Но если говорить о том, что с нашим ведомым участием, то это вот сейчас только что прошли такие однодневные «Ходорковские чтения» в Берлине, где выступали московские докладчики наши и, по-моему, вызвали серьезный интерес.
О Ходорковских чтениях рассказывал председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинский. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Мы продолжим ее после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Войска, верные ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, в воскресенье заняли центр города Мисурата, который удерживали повстанцы. Накануне, после удара французской авиации по бронетехнике, войска Каддафи прекратили начатый ими штурм главного центра обороны повстанцев города Бенгази. Американские и британские боевые самолеты и корабли нанесли также удары по объектам ПВО Ливии и другой военной инфраструктуры страны. В Москве на 63-м году жизни скоропостижно скончался депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Виктор Илюхин. Руководство КПРФ утверждает, что Илюхин не жаловался на здоровье и настаивает на независимом расследовании причин смерти депутата. В нескольких российских городах в воскресенье прошли акции автовладельцев против роста цен на бензин и увеличения транспортного налога. В Москве активисты Федерации автовладельцев России на нескольких десятках машин провели автопробег по Садовому кольцу. Ранее активисты провели митинг с участием около 300 человек. Несколько сотен жителей московского района Кунцево провели в воскресенье, санкционированный властями, митинг против строительства офисного центра на территории детской площадки. В Японии ситуация на атомной электростанции Фукусима, пострадавшей в результате землетрясения 11 марта, остается сложной. Реакторы продолжают охлаждать водой. В Сирии третий день подряд продолжаются акции протеста с требованием отмены чрезвычайного положения, которое действует в стране почти 50 лет. Вновь произошли столкновения демонстрантов с полицией. В Египте предварительные результаты подсчета голосов, поданных на референдуме в субботу, указывают на то, что граждане страны одобрили поправки к Конституции. Обнародована пока только небольшая часть результатов из разных районов страны. Представитель Йемена при ООН ушел в отставку в знак протеста против применения властями оружия против демонстрантов. Силы безопасности в столице Йемена Сане открывали накануне огонь по демонстрантам. Погибли не менее 50 человек.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Продолжим разговор о международных темах начинающейся недели. В Россию прибывает министр обороны США Роберт Гейтс для переговоров, касающихся, среди прочего, Ливии, Ближнего Востока, Афганистана и противоракетной обороны. Премьер-министр России Владимир Путин направляется с визитами в Словению и Сербию, чтобы обсудить вопросы, связанные с топливо-энергетическим комплексом. Мы же сейчас подробнее поговорим о политической ситуации в Германии, так называемый год супервыборов. С февраля по сентябрь в стране состоятся выборы сразу в 9 земельных парламентах из 16. Сегодня выборы проходили в земле Саксония-Анхальт, через неделю, в следующее воскресенье, в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. О значении земельных выборов, которые одновременно являются для Федеративной Республики смотринами возможных кандидатов на пост канцлера, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Многие из этих земельных выборов являются как внутрипартийными политическими барометрами, так и своего рода экзаменами для двух правительственных партий черно-желтой коалиции, называемой так по цветам партийных флагов, а именно консервативного блока партии ХДС-ХСС, возглавляемого Ангелой Меркель, и партии свободных демократов под руководством Гида Вестервелле. Это две силы разных весовых категорий. Консерваторы в любой земле получают немало мест в парламенте, а либералы, как еще называют свободных демократов, не везде и не всегда преодолевают 5-процентный барьер попадания в парламенты, особенно в восточных землях, где раньше была ГДР. Находящиеся в оппозиции в Бундестаге социал-демократы, зеленые и левая партия прокоммунистической ориентации в разных землях также могут побороться за власть. Выборы в Гамбурге уже состоялись, и на них после многолетней паузы убедительную победу одержали социал-демократы, в результате чего их лидер Олаф Шольц смог сформировать правительство без коалиции. Сегодня выборы проходят в бывшей ГДРовской земле Саксония-Анхальт. Здесь очень сильные левые, и их кандидат по итогам выборов мог бы претендовать на пост премьер-министра, но только теоретически, так как для этого партии была бы необходима коалиция. Политолог Михаил Шпренг говорит, победа левой партии может быть для нее смерти подобна, так как с победившими левыми никто не захочет договариваться о коалиции, и таким образом левые, можно сказать, собственными руками создадут условия для появления так называемой большой коалиции консерваторов и социал-демократов. По всей Германии прогнозируются новые успехи партии зеленых, но Михаил Шпренг недавно слегка охладил пыл сторонников этой партии. Зеленые вряд ли достигнут результатов, соответствующих опросам на пике популярности этой партии в последние месяцы. Но во всех случаях это будет успешный год для зеленых. Эти слова прозвучали недавно, когда пик рейтинга зеленых в Баден-Вюртемберге, связанный с массовыми протестами против реконструкции вокзала в Штутгарте, был уже позади. Но эти слова прозвучали до землетрясения, цунами и атомной аварии в Японии. А эти события мощно вмешались в размышления немецкого избирателя в давнишнюю общественную дискуссию об отказе от ядерной энергетики, что тут же подняло акции партии «Зеленых». И вот в самых важных для Ангелы Меркель и ее партии выборах в земле Баден-Вюртемберг, которые состоятся через неделю 27 марта, серьезно существует сенсационная вероятность, что консерваторы, которые уже 57 лет управляют этой успешной землей, впервые уступят власть коалиции социал-демократов и зеленых. Об этом говорят опросы. На данный момент зеленые, за которыми многие в Германии готовы признать наибольшую компетентность в вопросах атомной энергетики, ставших после событий в Японии актуальными, даже опережают социал-демократов, набирая 24% голосов, а социал-демократы 22%. То есть зеленые претендуют на пост премьер-министра в Баден-Вюртемберге, который в случае успеха партии занял бы 62-летний Винфрид Кречман. Каковы были бы последствия поражения партии Ангелы Меркель в этой наиважнейшей наряду с Баварией для консерваторов земле? Вот мнение немецкого политолога Штефана Детьена. Если падет черно-желтая крепость на юго-западе, то это станет сигналом для штурма главной черно-желтой Желтой крепости в Берлине. Во всех случаях это будет знаком ее уязвимости. Это не будет означать, что дни Меркель как политика сочтены. Это не будет означать ее скорого смещения с поста канцлера, так как в ее партии нет никого, кто мог бы ее сместить и заменить. Но канцлер попадет в этом случае как в парламенте, так и внутри своей партии в ситуацию постоянной обороны, выход из которой будет весьма затруднителен. Интересно, что до отставки министра обороны Цу Гутенберга он считался многими явным кандидатом на пост канцлера в подобной ситуации. По крайней мере, согласно опросам до скандала с обвинением его, Цу Гутенберга, в плагиате при написании диссертации, 3/4 немцев видели именно его на посту канцлера после следующих выборов, в то время как Меркель хотели видеть и дальше канцлера 28% опрошенных. Ныне же соотношение изменилось как 45% к 41% в пользу Меркель. Но кроме нее и пока ушедшего из политики Цу Гутенберга, работы которого, как показал опрос, были довольны парламентарии абсолютно всех партий, никакие другие имена в качестве кандидатов на пост канцлера в будущем в стане консерваторов по-прежнему не называются. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Среди многочисленных памятных дат, которые отмечаются на начинающейся неделе, разнообразных праздников национальных и международных, в качестве темы для сегодняшней программы я выбрал два мероприятия, связанных с экологией, охраной окружающей среды и экономией природных ресурсов. 22 марта отмечают Международный день воды, учрежденный ООН в начале 90-х годов, чтобы привлечь внимание к проблемам сохранения водных ресурсов. Вода, подобно воздуху, жизненно необходимы человеку, и, подобно же воздуху, воду замечают только когда наступает ее нехватка, а испытывают нехватку воды на нашей планете сотни миллионов людей. Центральной темой Дня воды в этом году станет влияние на водные ресурсы быстро растущего городского населения, индустриализации, изменений климата, конфликтов и природных катастроф. Еще одна экологическая инициатива, проводимая всего несколько лет по предложению Всемирного фонда дикой природы, акция «Час Земли». Ежегодно в последнюю субботу марта, то есть в этом году 26 числа, инициаторы акции предлагают всем, от частных лиц до предприятий и государственных структур, на час выключить освещение, в котором нет настоятельной нужды, в рамках борьбы против изменения климата. Подробнее о наступлении часа Земли и о том, что следует предпринять желающим в нем участвовать людям, я поговорил с представителем Российского фонда дикой природы Алексеем Кокориным.
В течение часа, с 8:30 до 9:30 вечера, то есть самый такой час ужина, нужно выключить все электроприборы, которые вам не нужны, и по возможности осветительные приборы. Если вы ужинаете, вы можете заменить обычное освещение на более романтические свечи, а еще лучше на светодиодные лампочки. Пусть даже это будут просто фонарики. Но в целом это не сколько акция экономии электроэнергии за этот час, экономия, конечно, небольшая, а акция, призванная, чтобы люди задумались, сколько вообще они расходуют ресурсов планеты.
Давно ли проводится и насколько она популярна сейчас, эта акция?
Это будет уже 4-й раз. 3 года назад это была совсем маленькая акция, там приняли участие буквально несколько тысяч человек. В прошлом году это были уже миллионы людей и масса городов. Причем городов, как это выражалось, они гасили внешнюю подсветку знаковых зданий. В Москве это была и МГУ, и мэрия. Полагаем, что в этом году будет уж не меньше, чем в прошлом году. То есть по всему миру это будет более 1 миллиард человек. Ну а в России миллионы людей.
Вы не боитесь обратной пиар-отдачи от этого мероприятия? Не может ли кто-то сказать, экологи погружают человечество во тьму?
Мы с этим уже сталкивались, что вот будущее и экономия – это лишение. Нет, это не лишение. Мы не призываем отказаться от условий жизни, которые есть. При этом количество электроэнергии, которое может быть потрачено на необходимое освещение, оно может отличаться в разы, даже в десяток раз, если сравнивать наиболее неэкономичные лампы, например, со светодиодами.
Я встречал такое мнение, что я плачу за эту электроэнергию, да, я жгу свет, но я оплачиваю счета. Деньги возмещают эти ресурсы?
Знаете, сейчас нет, во всяком случае в России, поскольку сейчас в цену электроэнергии не заложена цена выбросов парниковых газов, произошедших по ее выработке. Но в Европе ситуация уже иная. Такому человеку я бы ответил: хорошо, платите, но очень скоро вам придется платить за электроэнергию, включая платы за выбросы. Даже если вы будете игнорировать наши экологические посылы, значит, у вас появится экономический посыл, и, наверное, все равно вы придете к тому же самому.
Экологи многие говорят о том, что необходимо переходить на альтернативную электроэнергию, на альтернативные источники. С другой стороны, переход на альтернативные источники означает резкое удорожание электроэнергии. Выработка с помощью солнечных батарей или ветряных мельниц гораздо дороже.
Это лишь вопрос времени. То, что человечество перейдет на энергетику без выбросов СО2, вряд ли у кого-то вызывает сомнения, поскольку нефти и газа у нас уже не так много. Да, угля у нас довольно много, но тоже далеко не бесконечно. То есть это вопрос времени и вопрос цены. Но тут надо сказать, что и солнечная энергетика, конечно, достаточно дорога, но сжигание угля по новым технологиям без выбросов СО2 тоже достаточно дорого. То есть это вопрос экономической конкуренции. В каких-то странах эта экономическая конкуренция уже приводит к быстрому развитию возобновляемых источников энергии, особенно там, где топливо ввозное. В каких-то странах, таких как России, где энергоносителей много, наверное, этот процесс будет происходить позже.
Для многих людей это означает, что из-за того, что нужно беречь атмосферу, которая когда-то повлияет на жизнь, надо отказываться сейчас от каких-то благ.
Ну, нужно выбирать какую-то золотую середину. И с одной стороны, и атмосфера, и все более экстремальный климат вообще-то влияет уже сейчас, но, конечно, в основном беспокоит, каким он может стать лет через 20-30. Но и массовый переход на возобновляемые источники энергии тоже, скорее всего, произойдет лет через 20-30, когда возобновляемые источники будут вырабатывать больше энергии, чем ископаемое топливо, и постепенно их вытеснять. Позиция ВВФ такова, что к середине века вся глобальная энергетика в целом может вполне стать без выбросов СО2 и целиком основанных на возобновляемых источниках энергии, без атомной энергетики. А что касается сейчас, то есть совершенно конкретные задачи. Скажем, в крупнейших развивающихся странах, таких как Индия, Индонезия, в какой-то степени Китай, ведь там 1 700 000 000 человек живет в энергетической бедности. Грубо говоря, топят дровами, кизяком. Примитивная энергетика, ее энергетикой ты не назовешь. Так вот, очень важно, чтобы эти люди, почти треть населения планеты, перешли бы не на угольную энергетику, а сразу бы перескочили этот этап и сразу бы на более современную солнечную, ветровую биомассу, только не наносящую ущерба окружающей среде, гидроэнергию, опять же, не наносящую ущерба окружающей среде, геотермальную энергию, там, где ее много, например, в Индонезии. Примеры этого уже есть. В Монголии почти у каждой семьи кочевых скотоводов имеется солнечная батарея. И солнечная батарея, небольшой аккумулятор, позволяет земле вечером смотреть телевизор. А для кипячения чайников, там очень много солнца, это такая простейшая парабола, которая фокусирует на черном чайнике солнышко. Я их видел живьем, там даже не зеркальная поверхность, там просто алюминиевая поверхность, на которой люди клеят бумажки от шоколадки, фольгу. И этого, оказывается, достаточно для того, чтобы кипятить чайник.
Еще одна тема, о которой я хотел поговорить с вами на этой же неделе, будет так называемый Всемирный день воды. Он будет посвящен влиянию, какое оказывает на водные ресурсы распространение городской среды, индустриализация и влияние на климат. Есть ли какие-то параллели между тем, как развиваются отношения человечества к энергетическим ресурсам и к водным?
Да, конечно. То есть энергетика – это главный источник выбросов парниковых газов, фактически главный источник антропогенного влияния на климат. При этом главный эффект негативный от антропогенного влияния на климат – это ожидаемый недостаток пресной воды, который сейчас уже нарастает во многих странах, от Испании на западе до западных границ Китая, например, во многих африканских странах, а в Америке. Когда экологи говорят о том, что нужно сдержать глобальное изменение температуры в пределах 2 градусов, естественно, возникает вопрос, а чем 2 принципиально отличается от 3? Ведь средняя температура температура, это почти средняя температура по больницам. Так вот, модельные прогнозы изменения климата и 2 градусов – это жизнь в недостатке пресной воды для 500 000 000 человек к середину века. А для 3-4 градусов – это уже 3 или даже 4 миллиарда человек. Конечно, не нынешнего, а будущего 9-миллиардного населения или даже 10-миллиардного населения планеты.
Это был представитель Российского фонда дикой природы Алексей Кокорин. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Поговорим о спорте. Программа спортивных мероприятий на предстоящей неделе, как обычно, многообразна, всего и не перечислишь. Для меня, например, человека, в юности занимавшегося академической греблей, всегда чарующе звучит название ежегодного турнира, проводимого в Великобритании. Лодочные гонки Оксфордского и Кембриджского университетов, которые состоятся в субботу 26 марта, как обычно, 4 с лишним мили вверх по Темзе, в западной части Лондона, от моста Путни до моста Чисвик. Но главным спортивным событием наступающей недели для меня, одного из людей, которые комментируют на радио «Свобода» гонки «Формула-1», как, впрочем, и для миллионов любителей этого вида спорта по всему миру, станет начало чемпионата. Сезон начинается позже, чем было запланировано. Первый этап в Бахрейне был отложен из-за массовых волнений, ставших еще одним эпизодом в целой череде народных выступлений и революций в странах арабского мира и заставивших многих комментаторов обсуждать взаимное влияние спорта и политики. И вот, наконец, в следующий уикенд машины «Формулы-1» выкатятся на трассу в австралийском городе Мельбурн, проложенную вокруг озера в Альберт-парке. Основными игроками начинающегося чемпионата называют прошлогоднего чемпиона, гонщика команды Red Bull Себастьяна Феттеля, его партнера по команде Марка Уэбера, лидера «Феррари», двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, гонщиков «Макларен», в прошлом также обладателей кубков Льюиса Хэмилтона и Дженсона Баттона, многократного чемпиона мира Михаэля Шумахера, его партнера по команде «Мерседес» Ника Росберга, ждут сильного выступления и от команды «Рено», за которую, в частности, гоняется россиянин Виталий Петров. Этот год принес существенные изменения в техническом регламенте, призванные в целом улучшить зрелищность спорта. Главный из них – регулируемая задняя антикрылой система КЕРС, позволяющая аккумулировать энергию и возвращать ее двигателю, должны помочь обгонам. Нужно сказать и о новых шинах «Пирелли», очень поддающихся износу, а потому содействующих интриге. О перспективах начинающегося сезона мы говорим с многолетним обозревателем «Формулы-1» в газете «Спорт-экспресс» Ольгой Линде.
Если вообще возможно делать какие-то выводы по результатам зимних тестов, то, конечно, Red Bull, скорее всего, сохранит свои позиции одного из фаворитов, что где-то совсем рядом Ferrari, что приблизительно на том же уровне, что и год назад находятся Renault и Mercedes, а вот насчет McLaren оценить, в какой форме сейчас находится эта команда, абсолютно невозможно. В этом сходятся во мнении абсолютно все специалисты «Формулы-1», в том числе и гонщики. Кто-то спешит команду списать на основании того, что за время зимних тестов они сумели проехать в 2 раза меньше километров, чем лидер по этому показателю Феррари, и что причина в этом недостаточной надежности болида. Но люди, которые варятся в этой каше, в частности, двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, он вообще никому не советует списывать Макларен со счета, потому что уверен, что зимние тесты не дают абсолютно объективной картины.
Чемпионат начинается с 5 чемпионами мира. Кто из них имеет наибольшие шансы?
Очень хорошие шансы у Себастьяна Феттеля, который, завоевав чемпионский титул в прошлом году, он сейчас находится на эмоциональном подъеме, и такое состояние души, оно в принципе помогает. Но с другой стороны, для того, чтобы эта эйфория хорошо и правильно управлять, для этого нужен очень серьезный опыт и взрослость, чего пока у Себастьяна Феттеля, конечно же, нету. Еще один человек, который способен психологически получить от происшедшего в прошлом сезоне, это, на мой взгляд, Фернандо Алонсо. Человек, у которого чемпионский титул в прошлом году ускользнул.
Простите, я перебью. Как раз хотел упомянуть. В последней гонке, когда, казалось бы, он уже был на пути к победе, он все потерял. Казалось бы, исходя из того, что вы говорите, он должен сейчас сходить, опустив руки.
Ничего подобного. Это совершенно не относится к Фернандо Алонсо. Если бы человек был настолько уязвим психологически, он бы не смог выиграть ни одного из своих титулов, а их у него уже 2. Этот человек прекрасно умеет держать удар, и как раз из таких вот вещей, какая случилась с ним в прошлом году, он извлекает и исключительно позитивные уроки. Вот этот факт, что он на последних километрах гонки потерял титул, он для него сейчас играет как дополнительный стимул.
Перейдем к следующим чемпионам. У Макларена их целых два, Льюис Хэмилтон и Дженсен Баттон. Но во многом их выступление зависит от того, что покажет в дальнейшем Макларен. А этого мы пока не знаем. А что можно сказать о Шумахере, который провалил прошлый год?
Мнение мировой прессы на этот счет делится точно так же, как оно делилось в прошлом году, когда стало известно, что Шумахер после трехлетнего перерыва возвращается. Кто-то начал сразу же петь ему дифирамбы, другие предрекали ему абсолютный позор. Ничего в этом сезоне не изменилось. Однако же я хочу сказать, что в этом году Шумахер сам оценивает свои возможности на предстоящий сезон с несколько большим воодушевлением, чем год назад. Напомню, что когда только тесты начались, Мерседес демонстрировал отсутствие какой-либо формы, но последняя неделя в Барселоне показала, что команда движется в нужном направлении, что там очень хорошо и быстро прореагировали на слабости болида, которые были обнаружены гонщиками в процессе тренировок. И поэтому Шумахер после последних тестов, где он показывал высокие результаты, и, кстати сказать, его напарник Ника Росберг тоже, он сказал, что я уверен, что мы будем сражаться за места на подиуме и, возможно, даже за победу.
Внутрикомандное противостояние в Red Bull может помешать, например, Феттелю бороться в этом году за титул, если у него опять будут конфликты с Вебером. Как вы оцениваете внутрикомандную ситуацию в Red Bull?
Несмотря на все заверения и убеждения руководства команды Red Bull, что у них нет никакого фаворитизма в отношении немца, я абсолютно уверена, что этот фаворитизм присутствует. Косвенное доказательство тому, что Red Bull продлил контракт с Себастьяном Феттелем до 2014 года включительно, и зарплата у него сейчас как минимум в два раза выше, чем зарплата у Марка Вебера. Это может сильно помешать удовлетворить свои амбиции Веберу, но никак не Феттелю.
Теперь давайте перейдем к техническим новинкам. Как это повлияет на ход гонок?
Этого вам не скажет даже самый искушенный пилот. Потому что тренировки – это одно, гонка – это совершенно другое. И, возможно, мы увидим хотя бы намеки на это в Австралии. Пока же все сходятся во мнении, что повышенный износ резины Пирелли, он, конечно же, очень сильно скажется на ходе борьбы за победу в каждой гонке. Потому что износ покрышек, он зависит не только от качества трассы, качества автомобиля, но и от стиля пилотажа. И здесь преимущество будут иметь гонщики, которые умеют беречь резину. Это тот же Алонсо, тот же Баттон. А люди с повышенной агрессивностью в пилотаже, такие как Феттель или Хэмилтон, Михаэль Шумахер, я думаю, что им будет гораздо сложнее. И пожинать плоды хорошей стратегии будут те команды, которые проявят гибкость, будут выбирать разные стратегии для двух своих пилотов. А что же касается применения керса и подвижного заднего антикрыла. Трехкратный вице-чемпион мира Стирлинг Мосс считает, что вот эти нововведения, они возвращают на первый план не машинерию, не технику, не работу команды, выбор стратегии, а как раз человеческий фактор. Ведь что отличает великого пилота, чемпиона, от просто хорошего? Плохих в Формуле-1 не бывает. Это точность и четкость нервных и психологических и физических реакций. Человек на скорости по 300 км в час, он должен думать тактически. В каждой конкретной ситуации должен будет принимать решение. Как применять, сколько применять, на какой стадии гонки. И я думаю, что в предстоящем сезоне нас ждет несколько любопытных открытий с точки зрения того, кто из пилотов на что реально способен.
Многие возражают следующим образом, что такое количество кнопочек, что пилоты вместо того, чтобы вести машину, они занимаются тем, что они смотрят на руль. Сейчас только говорят о необходимости усилить интерес к гонкам, их сделать более интересными. То, что вы говорите, укладывается, в принципе, в эту концепцию. Мне интересно ваше мнение по поводу предложения Берни Эклстоуна искусственно опрыскивать трассы, чтобы гонщикам еще сложнее было вести машины.
С моей точки зрения, есть гораздо более простой способ вернуть зрелищность гонкам. И, кстати сказать, Стирлинг Мосс говорит о том же самом. Он говорит, что нынешние гонки интересны, но не увлекательны, потому что настоящую увлекательность им придает именно человеческий фактор. То есть, когда на первые роли в гонках выходят люди, а не техника.
Это была обозреватель «Формулы-1» в газете «Спорт-экспресс» Ольга Линде. И завершает эту программу «Время свободы. План на неделю» традиционный анонс передач нашей радиостанции, которые вы сможете услышать на наступающей неделе. В сегодняшней программе, столь насыщенной актуальными темами, не нашлось места для исторической рубрики, и потому я пригласил ведущего программы «Поверх барьеров» Игоря Померанцева рассказать о передаче, которая выйдет в будущую пятницу 25 числа и которая будет отдана рассказу человека, являющегося свидетелем истории ушедшего века. слово Игорю Померанцеву.
Слушателей ожидает встреча. Это уже вторая встреча с мемуаристом. Недавно исполнилось 100 лет, он живет в Санкт-Петербурге. Его зовут Павел Калинкович Галицкий. И 2 недели назад он рассказывал о своем детстве. Это Октябрьский переворот, коллективизация. И это, знаете, я люблю такое английское выражение «из пасти лошади», то, что называется «из первых рук». И вот это вот как раз свидетельство, что называется «из пасти лошади». Вот вторая часть воспоминаний, которая прозвучит в пятницу будущую, это воспоминания о лагерях и тюрьмах, в которых Галицкий провел более 15 лет. Вторая часть так и называется «Колымские рассказы». Ну, понятно, на фоне каких колымских рассказов, шаламовских рассказов вспоминает Галицкий.
Когда он сидел?
Его арестовали 36 или 37 год, и он провел 15 с половиной лет. Вторая часть его воспоминаний Галицкого не для слабонервных. Это физиологический очерк жизни и выживания и гибели в колымских лагерях. Шаламов, о котором я уже говорил, писал, что лагерный опыт – это насквозь отрицательный опыт, это опыт растления человека. И воспоминания Галицкого только подтверждают это. Я могу привести только одну сценку. Он описывает интеллигента, который выковыривает из фекалий крупу, поскольку только так этот интеллигент, зэк, может спастись от голода. И вы знаете, из такого рода воспоминаний рождается образ. Это образ мук и горя 20 века. Вот, например, Андрей Синявский писал о том, что Освенцим – это был один полюс ада, где людей сжигали. Это образ адского пламени. А Колыма – это образ и это полюс смертельной мерзлоты, где человека ломало и сводило в могилу не печь газовая, а мерзлота, мороз. Синявский как раз в связи с Шаламовым пишет о том, что Колыма наряду с Освенцимом стала именем нарицательным. А мне кажется, что не стало. Да. Освенцим стал, потому что Европа запомнила, и это вошло в европейское сознание. А Колыма... Ну, кому-то, конечно,
кому-то,
она.
Да, но
кому-то
для
говорит.
Всего общества.
Вы знаете, это одна из самых цитируемых фраз из Солженицына: «Россия проиграла 20 век». А мне кажется, что и 21-й стремительно проигрывает. И как раз потому, что Колыма не стала именем нарицательным, не вошло в национальное сознание, не стала исторической памятью России.
И в заключение, Игорь, хочу задать вопрос. 100-летний человек, столько переживший, в каком он состоянии?
Замечательно, он читает стихи, он поет. С ним встречалась мой автор из Вятки, Екатерина Лучникова. На прощание он ее трижды крепко, очень крепко поцеловал. А когда она ему позвонила и сообщила о времени выхода передачи, он сказал: «Ты меня обманула, ты ко мне не пришла».
«Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет. В моем сердце больном».
100 лет.
Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и радостной 12-й недели 2011 года.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.